Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Вальдман Лайн, телеканал Александра Вальдмана, телеканал для людей, умеющих и любящих думать. И с огромным удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя, Евгений Иванович Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Иванович, рад вас видеть. Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений Иванович, у меня сегодня будет опять сборная солянка вопросов. Вопросы, правда, не зрители, вопросы мои, но абсолютно из разных сфер. Ну, вы сами все услышите и увидите. Я думаю, наши зрители это все увидят и услышат. Начать хочу с вопроса, который, по крайней мере, будоражит очень нас, русскоязычных израильтян, тех, кто, в общем-то, с пониманием относится к России. Дело в том, что «Нью-Йорк Таймс» на днях со ссылкой на американские и израильские официальные лица сообщило, что Министерство обороны США передает Украине около 300 тысяч снарядов калибра 155 миллиметра, которые хранились на американских складах в Израиле. Речь идет о так называемых запасах на случай чрезвычайных ситуаций. При этом «Нью-Йорк Таймс» пишет, что власти Израиля опасались ухудшения отношений с Россией из-за этих поставок. Тем не менее, окончательное решение удовлетворить просьбу американских властей было все же принято возглавлявшим на тот момент правительство Яиром Лапидом. Примерно половина снарядов к настоящему моменту уже отправлена на Украину через Польшу. При этом «Нью-Йорк Таймс» опять же подчеркивает, что Израиль самостоятельно не оказывает военную помощь Украине. И тогда здесь у меня два вопроса. Во-первых, мог ли, на ваш взгляд, Израиль отказать американцам? И есть ли у них такое право? И второе, оправдались ли опасения той части израильского, назовем это, истеблишмента, которая считала, что эти поставки, да, могут привести к ухудшению отношений с Россией. Иными словами, как в Москве отреагировали на это и считают ли действия Израиля недружественными?
Смотрите, в Москве, насколько я сегодня понимаю, вообще не считают, что у Израиля в этой ситуации есть какая-то свобода воли, так же, как и у Южной Кореи. Американцы выгребают запасы всего, что может подойти украинским артиллерийским системам, танкам со всего мира. Туда идут снаряды из Пакистана, туда идут беспилотники, много чего еще из Турции, туда идут боеприпасы и вооружения, включая авиацию, из Азербайджана, из Казахстана, туда идет все, что можно из Восточной Европы и кое-что из Западной Европы, из Запада в целом. Просто это в очередной раз демонстрирует, что суверенитет Израиля ограничен не более чем. Ну, спасибо, что называется, что пока на Украине мы, кроме добровольцев в боевых порядках украинских, не видим израильских военнослужащих, хотя эти ребята носят военную форму. Говорят на иврите и радостно поют песни «Батько мой Бандера, Украина маты». Но это не воспринимается как то, что Израиль воюет с Россией на Украине. Ну, то, что Израиль не самостоятельная страна, это понятно. То, что понятно достаточно давно и достаточно многим. Могло ли израильское руководство сказать «нет»? Нынешнее не могло. Лапид и не хотел. А то, что он ничего не понимает в том, как мир устроен. Но это нормально. Ну, это нормально. Ну, слушайте, в конце концов, наша национальная традиция... Ну, шинкарь идет к барону. Барон ему что-то велит. Шинкарь, низко кланяясь, благодарит барона. В конце концов, а чем Лапид отличается от того несчастного местечкового шинкаря? Да ничем. Ну, на самом деле, ничем. Старое поколение израильских политиков, которое интересовалось государственными интересами самого Израиля, давно ушло на покой, а в большинстве своем и на том свет. Посмотрим, что сделает правительство Нетаньяху в такого рода ситуации. То, что Израиль оставили на произвол судьбы без вооружений, так же, как и без боеприпасов. Ну, угу. Так же, как и Южную Корею против Северной. Это есть факт. Может, кто-нибудь в Израиле это осознает. А может и нет. Я откуда знаю.
Евгений Иванович, я хочу признаться, что с огромным удовольствием слушаю ваши программы. В Ютубе это получается слушать. Там какие-то пиратские записи выставляются без картинки.
Забавно.
Да, да. Много, много всего, и ваши встречи с разными экспертами, и ваши аналитические программы. Вот к одной из недавних ваших аналитических программ я хочу обратиться. Вы там представляете исследование Института Ближнего Востока и говорили о ирано-израильских взаимоотношениях. Две цитаты оттуда. «Мы сейчас наблюдаем быстрое продвижение к большой региональной войне между Израилем и Ираном». И еще одна цитата. «Столкновение невозможно избежать, как невозможно было избежать столкновения России с Украиной». Евгений Иванович, а только ли взаимные вербальные угрозы последнего времени являются тому доказательством? И каковы, на ваш взгляд, временные рамки до начала возможного военного столкновения, вот те 2-3 года, о которых недавно заявлял, на мой взгляд, достаточно опрометчиво господин Ганс. И вообще, а будет ли Иран ждать, пока на него упадут израильские или американские какие-то ракеты, снаряды? И удастся ли монархиям Персидского залива избежать втягивания в эту возможную войну в качестве союзника Израиля и США?
Монархи Персидского залива не являются ни союзниками Израиля, ни союзниками Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты тоже не являются союзником Израиля. Это глубочайшее, на самом деле, заблуждение. Единственный союзник Америки – это Америка. А все остальные, кто себя полагает союзниками, это расходный материал, который должен быть пущен в дело в тот момент, как это понадобится. А Украина – это Польша, Германия, вся Европа, Англия или Израиль. Это совершенно не важно. Ну, сейчас дикие вопли спустят руководители еврейского агентства и ВСО, весь борт которых кормится все-таки в Америке, и куча разного другого народа, который на Америке базирует свои личные интересы. Но есть личные интересы клановые, ведомственные, а есть национальные. В национальных приоритетах Соединенных Штатов не существует ни одной страны. Что бы ни говорили различные люди, до американских президентов включительно, кому угодно, в том числе в Израиле или в общении с израильским политиком. Не понимать это можно, но в конце концов евреи не один раз теряли государственность. И если еврейского государства еще раз не станет, а это вполне возможно, как возможно то, что и России не станет, то, по крайней мере, задел на будущее есть. Если, конечно, планета останется. История современного Израиля. История побед в войнах дает такого рода задел на будущее. Я в этом абсолютно уверен. Но это такой оптимизм. Да? Когда будет война, не знаю. Будет ли Иран чего-то ждать, не знаю. Ну, это надо не меня в эфир выводить, там, а иранского Рахбара. Да, вот выйдет к вам в эфир аятолла Хаменеи. И чего-нибудь скажет. Или наоборот, не скажет. Или на худой конец президент Раиси. А я же не владею планами стратегическими иранского военного командования. Иран проводит совместные учения, в том числе военно-морские. Вот учение «Зульфикар 1401», я обратил внимание, и в том материале как раз об этом говорил. С точки зрения ведение боев на достаточном удалении от своей территории. У Ирана хорошая ракетная программа, у Ирана хорошие беспилотники, у Ирана очень хороший военно-промышленный комплекс. Наверное, у Ирана есть куча недостатков по сравнению с израильским военно-промышленным комплексом. Но, например, недостатка в артиллерийских снарядах, которые потребуют пополнения их запасов со стратегических складов американской армии, у него точно нет. Израиль достаточно уязвим, гораздо больше уязвим перед сегодняшней большой войной, чем это было раньше, как ни парадоксально. И, кстати, скажите, данные с радаров, американский радар, стоящий там в Негеве, а он продолжает не давать израильскому руководству ту информацию, которую американцы там получают? Ведь, как известно, эти американские системы, я помню, когда Барак получил и страшно радовался, что у него стоит эта система, меня очень кольнуло, что информация с нее будет передаваться американцами государству Израиль только в случае, если они это решат сделать. Что там нет параллельного израильского контингента. Ну чего говорить тогда? Я прекрасно помню, как пару раз, когда Нетаньяху в прошлой своей каденции собирался нанести удар по иранским ядерным объектам при Обаме, когда это было гораздо более безопасно, чем сегодня. Американцы организовали слив из Белого дома информации в прессу о том, что Израиль будет это делать. Поскольку Обама был весь такой, настроенный на ядерное соглашение с Ираном. И интересы Израиля вы интересовали очень мало. Уж извините за тавтологию, интересы интересовали. Союзнические отношения с Персидским заливом и его монархиями. Ну, монархии Персидского залива же поддерживают отношения и с Ираном тоже. Более того, отношения, например, с американцами у них сейчас отвратительны. Подставлять себя под абсолютно сокрушительный удар иранских ракет, иранской артиллерии, иранского военно-морского флота они совершенно точно не будут. Поэтому, ну, может быть, Израиль является их союзником в противостоянии Ирану. Но от них ожидать чего-то всерьез... Ну, может быть, они дадут возможность на своей территории собрать разведывательную информацию. И не более. И ничего более. Там такая жизнь, так мир устроен. Это печально. Ну, например, в Москве сейчас, учитывая идею поставок американских и немецких танков на Украину и вообще растущий уровень нашей напряженности с американцами, которая, вообще-то говоря, тоже идет к большой войне, в том числе к большой ядерной войне, которую военные не хотят, наши военные не хотят, но, откровенно говоря, как-то уже я философски на это смотрю, ну, сгорит так сгоришь, чего теперь поделать. Так вот, всерьез говорится, а может, пора давать ядерный зонтик Ирану, а заодно и Северной Корее. Потому что они-то на Украину снаряды не отгружают. Есть такая опция?
Да, есть такая опция. Евгений Иванович, еще по Ирану у меня вопрос. В той же программе, о которой я упомянул, вы привели очень любопытную информацию. Согласно американскому техническому анализу иранских беспилотников, применяемых Россией на Украине, 82% компонентов этих беспилотников имеют американское или западноевропейское происхождение. Вопрос, а как Ирану удалось обойти санкции? Может ли Россия использовать подобный иранский опыт для производства собственных беспилотников? Или я ерничаю, в данном случае этот опыт не нужен, поскольку в области импортозамещения Россия достигла, как я понимаю, небывалых успехов?
Есть такой опыт, и не нужно это ничего. А как Ирану? Ну, у Ирана хорошего работают соответствующие ведомства и организации. И у России они неплохо работают. Другое дело, что я не считаю это импортзамещением. Импортзамещение – это когда вы все, включая те же самые чипы, производите у себя. И у нас к концу 80-х была очень и очень неплохая промышленность такого рода. Мало кто знает, но до 20% микроэлектроники в мире это был Советский Союз.
Угу.
И более того, мы поставляли массу микросхем японцам. Японцев раздавили в конце 80-х и начале 90-х с их собственными стандартами, с их собственной микроэлектроникой. Мы, точнее, наше начальство, сильно умное, в больших кавычках, и пившее, и не пившее, грохнули целый ряд стратегических отраслей, в том числе и эту, в 90-е, продолжали этим с суицидальным упорством заниматься в 2000-е. Поэтому приходится, наверное, где-то доставать. Ну, есть где, да. Дело же не в беспилотниках, в данном случае, которые должны собираться из иностранных компонентов. Дело в целом в том, чтобы в военно-промышленном комплексе перестали воровать, перестали распиливать бюджеты, перестали изготавливать опытные образцы и демонстрировать их высокому начальству, вместо того, чтобы они шли на потоки. Перестали давить конкурентов из маленьких организаций частного сектора. Очень сомнительные результаты приватизации оборонной промышленности, которая в огромной мере у нас прошла в России. И сегодня те великие старики, которые ее приватизировали, все померли, оставив по наследству это все каким-то непонятным мутным людям, дети, на которых природа отдыхает, вдовы и прочие жулики. Ну, как-то вот эти вещи надо выстраивать и перестраивать. А так, подумаешь, импортзамещение, подумаешь, 80 с лишним процентов компонентов иранских беспилотников, сделанные на Западе, умеют работать.
Евгений Ильич, еще один момент, связанный в том числе и с Ираном. Буквально на днях, практически в один и тот же день, появилась информация, что президент Сербии Вучич и руководство Ирана заявили, что, дескать, не признают Крым и Донбасс российской территорией. Начался большой гевалт российских патриотов. Так вот, стоит ли из этого делать какие-то многочисленные выводы о предательстве России с их стороны?
Да нет, конечно. Ну, нет и никакого большого гевалта российских патриотов. Нет, те, кого воспринимают в качестве патриотов и в Израиле, и на Западе, это люди, которые в России не особо авторитетные, маловлиятельные. Пожимаем плечами, понимаем, а у них своя стезя. Ну, слушайте, а что, Белоруссия, что ли, или Азербайджан, или Казахстан чем-то Крым признавали? Ну, я даже не знаю насчет Белоруссии прямо вот сейчас, может, и признала, но сомневаюсь. У каждого есть свое право налево в этом мире. А Америка признала Западный берег частью Израиля. Ну, ладно, Трамп Голаны признал. Ну, Трамп есть Трамп. Восточный Иерусалим сказал, да, это столица Израиля. Даже перевесили таблички там, повесили на бывшее консульство табличку, что это посольство. И вроде как демократы не открутили это обратно. А Западный берег, Иудея и Самария, что, признали? Да нет, я что-то про это не слышал.
Далее, Евгений Иванович, вопрос, который... По-моему, я вам в одной из наших программ уже как-то задавал, можно сказать, на начальном этапе специальной военной операции, но вопрос этот, по крайней мере, для меня остается очень непонятным. Я абстрагируюсь от примера Израиля. Мы, как известно, достаточно активно атакуем иранские военные объекты на территории Сирии, можно сказать, даже с позволения России. Уничтожаются склады с ракетами, многочисленные автомобильные караваны с оружием. Выводятся из строя взлетно-посадочные полосы аэродромов и так далее и тому подобное. А вот если у вас спустя почти год после начала специальной военной операции понимание того, почему нечто подобное Россия не производит в отношении поставок оружия Западом Украине? Причем на территории Украины, я не говорю про Польшу или еще кого-то.
Так. Могу ли я использовать литературное, но невежливое выражение в вашей программе, Саш?
Можно.
Из анекдота, из классики. Угу. Бляди, сэр. Те, кто принимают решения. Политики. Военное руководство. Вот и все. Все те, кто, сидя на наших верхах, думают, как бы не обострять. У кого-то свои резоны там. Домик где-нибудь в Майами, квартира во Флориде или в Лондоне. У кого-нибудь счет, у кого-нибудь дети учатся, у кого-нибудь жена живет или любовница. А у кого-нибудь перспективы на будущее. Вот так им хочется мимо струек между ними прям проскользнуть и не запачкаться. А когда война есть война, и в свое время у Стругацких в «Трудно быть Богом» была такая фраза, когда Господь вышел из Питанских болот, ноги его были в грязи, сказал некто Гаран, уж не помню кто, мудрый, что ли, за что его и сожгли. А я Стругацких очень люблю и часто вспоминаю. Не хотят люди воевать по-настоящему. Не хотят. Ой, как не хотят. Очень и очень многие. И в военной верхушке. И в политическом руководстве. И среди чиновников. Ну, чего хотите. Поэтому они так и действуют. Позволяя горюче-смазочным материалам реками идти на Украину и из Румынии по двум трубопроводам. Потому что, ну как же можно разбомбить? Нефтеперерабатывающий завод же казахам принадлежит. И из Болгарии, из НПЗС Бургаса, который вообще Лукойлу принадлежит. И какие-то болваны-депутаты в свежих эфирах там у того же Володи Соловьева пытаются говорить, ну как же, там же контракты, их же нельзя не выполнить. Ну, что с этим депутатом сделать? Размазать, конечно, по полу, так гостей вроде как эфира бить нельзя. Ну, рявкнули на него все, кто только мог. И то же самое происходит с вот этой всей чухней на тему поставок танков, артиллерийских орудий, дальнобойных систем на Украину. По идее, стандартная схема. Вы должны уничтожить первым делом все, что есть из командных центров. Вы должны уничтожить пути подвоза к противнику на театр боевых действий. Боеприпасы, горюче-смазочные материалы, чтобы технику к нему не подвозили. Потом вы зачищаете территорию, ну, теми методами, которыми зачищаете. Но с тем же успехом я спрошу, а почему все еще работают американские спутники? Неважно, военные спутники, группировки стран НАТО или чисто американская, или коммерческие спутники Илона Маска, которые активнейшим образом работают на ВСУ и играют существеннейшую роль в тренировках ситицентрических войн против России. Почему они еще работают? Ну, не будет интернета, ну и хрен с ним. Ну, не будет Ютуба, ну и хрен с ним. Ведь это очень серьезно, это куда более важно, чем, собственно, танки. А вот мы не можем это делать, это нехорошо. Ну, то есть, мы будем, видимо, ждать, когда дело дойдет окончательно до ядерной фазы нынешней Третьей мировой войны. И потом, когда последний парад наступит, тогда уже до кучи и спутники будут уничтожены. Не понимаю. Вопросы задаю, ответ не получаю. Гнать надо всех этих ребят. Гнать в шею. А может, и расстрелю.
Время-то военное, действительно.
Евгений... Никто не понимает, что это время военное. И главное, не хочет понимать. У нас вон перед тем, как год закончился, мы подвели итоги. Вывод капиталов за границу у наших олигархов и у прочего народа до конца года составил с конца весны и с лета, когда это опять началось, ну, вроде как Путин велел прекратить, порядка 250 миллиардов долларов в воюющей стране. А на следующий год вообще 1,4 миллиарда обещают. Занимаются этим те же самые Минфин, Центробанк, которые не очень понятно, они российские, или они американские, или они МВФовские. Они вообще чьи будут? Или они просто никому не подчиняются, они какое-то само по себе государство в государстве. Это называется не управление ситуацией и страной, а имитация управления. Это нехорошо. Ну, как-то так. Вот я вежливо сейчас говорю.
Евгений Иванович, вот как бы в продолжение этого разговора, этой темы, вчера мы с вами записываем эту программу в пятницу, а в четверг, на мой взгляд, буквально взорвалось информационное поле в России от заголовка одного издания. Глава Генштаба России Валерий Герасимов официально заявил, что ЧВК «Вагнер» ему не подчиняется. Распространили все, кому не лень, без анализа, без понимания, откуда все это взялось. Я наберусь наглости, скажу, что я провел исследование по этому поводу, для себя, по крайней мере. Выяснилось, что ничего подобного глава Генштаба не говорил. Он лишь сказал, что ЧВК «Вагнер» не является структурой Министерства обороны. Хотя вопросы здесь остаются вполне, на мой взгляд, резонные. Например, а кому тогда подчиняется ЧВК «Вагнер» в ходе проведения специальной военной операции? И как в таком случае осуществляется оперативная совместимость армии и ЧВК «Вагнер»?
Ну, давайте говорить. Вагнер подчиняется своему собственному руководству и Пригожину, а росгвардейские подразделения, в том числе кадыровцы, подчиняются Рамзану Ахматовичу Кадырову и военному руководству спецназа «Ахмат». И вообще все подразделения Росгвардии являются подразделениями Росгвардии. Они не подчиняются Минобороны, они не входят в его систему. Это понятно. Как может быть иначе? Точно так же, как американские частные военные компании, ну, они не подчинялись комитету начальников штабов, там боевое слаживание осуществлялось на разном уровне, по-разному, и в Афганистане, и в Ираке, это как раз стандартная схема. Я не очень слежу за тем, что средства массовой информации приписывают Герасимову или Шойгу, или другим российским генералам. Мне, честно говоря, совершенно неинтересно. Важно другое. Они воюют, вот эти все ребята, или нет? И как они воюют? Вот кто как воюет, с того такой и спрос. И у того такие и возможности. Хорошо воюют. 7 футов под килем. Награды за доблесть, огромная благодарность и всевозможная помощь во всем, что только можно. Плохо воюют. Например, целый ряд руководителей среднего и высшего военного звена, которые, как выясняется, воевать-то не умеют. Ну, не умеют и все. Ну, что делать? Гнать к чертовой матери. Или, если угодно, ну, не гнать к чертовой матери, так просто гнать. Это моя точка зрения. Ну, вот как-то так. Причем я в данном случае давно говорил, что кадровая система наша – это вертикальный мусоропровод, который со дна зачерпывает всякую хрень. Блатных, варюк всяких, демонстрирующих личную преданность, карьеристов и прочую холеру. И гонит их наверх. Ну, пора чистить это авгиевые конюшни, и давно надо чистить. Просто об этом говорили-то давно, а вот сейчас говорят уже открыто, в том числе многие люди, далеко не только я, которые очень лояльны к власти. Ну, Дина де Малхута Дина, я же не рассказываю президенту, кого он должен брать на работу. Но если те, кого он берет на работу, дерьмо свинячье, то это я говорю. Ну, а дальше будут на это обращать внимание или не будут обращать внимание. И какие последствия это вызовет. Либо для тех, о ком я говорю, либо для меня самого. Ну, кто же знает.
Ген, теперь хотел спросить о Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Он, на мой взгляд, разразился на днях несколько странным текстом. Я позволю себе процитировать. Он написал, если это он пишет, Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта. Конец цитаты. В Кремле вынуждены были прокомментировать эти слова. Опять же, цитата. Заявление Медведева о возможных последствиях проигрыша ядерной державы не означает, что Россия готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие. Конец цитаты.
А это кто заявил?
Это было написано в Кремле. Не знаю кто.
Ну, Песков,
не могу,
наверное,
сказать. Вполне возможно. Вопрос, Евгений Янович. А Медведев и те, кто прокомментировали это заявление, они что, допускают проигрыш России в войне с Украиной?
В войне с Украиной проигрыш России допускать никто не собирается. А вот в войне с Америкой, с НАТО, в той мировой войне, которая сегодня идет на территории Украины, ну, конечно, мы можем продуть, а как? Но более того, нас в эту войну втянули, за уж Путин-то не хотел. И в последний момент, на самом деле, причем абсолютно никто и войне, будучи готовым, вообще туда втянулся. Когда уже было понятно, что уровень артиллерийской подготовки, идущий по Донецку, такой, что максимум через неделю нанесут удар. А может быть и не через неделю, и тогда у нас будет минимум 500 000, а то и 1 000 000 беженцев. И на территории России будет много чего. И часто только в ограниченной и приграничной зоне, в Белгородской, в Курской областях, по Крыму пытаются теракты проводить. А так бы были очень серьезные военные проигрыши, как было в июне 41 года. Медведев, давайте разделим это. Медведев, ну я не верю, что он сам какие-то тексты пишет. Угу. Да, сейчас его Твиттер там или что у него там есть, жестит со страшной силой, потому что те политологи, которые вокруг него крутятся, понимают, что если он хочет быть наследником Владимира Владимировича, а он, судя по всему, уверен, что именно он опять будет президентом, то надо работать на аудиторию, которая составляет в стране большинство. Аудитория, которая составляет в стране абсолютное подавляющее большинство, воспринимает отсутствие жесткости начальства в ситуации действительно военной как нечто более чем странное и что-то гуляющее между безволием, предательством, какими-то непонятными мутными договорниками и прочей фигней. Достали до печенок. А с другой стороны, те из Кремля, кто его так комментирует, ну, клинические идиоты, первое, которые как раз относятся к той категории людей, которые вообще не понимают ни как ведут переговоры, ни как на переговорах выигрывают, ни как заявляют позицию. Но это обычное наследие последних 30 лет, когда строили из себя не пойми чего в отношении собственного населения, говорили, да мы их сейчас так... С Западом и с американцами, в первую очередь, работали по принципу, ну, ребят, чего изволите, или давайте мы с вами договоримся и сделаем вид, что это мы чего-то отыграли, а плебсу нашему, электорату, вот так-то и так-то это будем объяснять. И куча такого рода народца на своих местах, в том числе на самых высоких позициях, ну, они и объясняют. Им периодически... Теперь начали объяснять, что они без битой морды не уйдут. Но они как-то пытаются не мытьем, так катанием, не одно, так другое пропихнуть. Продемонстрировав, что ну они-то ни при чем, они же не хотят ядерной войны. Вы когда будете всем сестрам по серьгам раздавать, вы, пожалуйста, не забудьте. Мы старались, мы пытались, мы говорили, что так нельзя. Тяжелые дебилы.
Да, увы, не могу с вами не согласиться, Евгений Иванович. Хотя из Израиля, возможно, это выглядит несколько еще более круче. Евгений Иванович, хотел обратиться к «Нью-Йорк Таймс», большой сплетнице. Они на днях опубликовали информацию, что Соединенные Штаты считают необходимым поставить вооруженным силам Украины дополнительное оружие для удара по Крыму. И вот если верить «Нью-Йорк Таймс», администрация Байдена теперь исходит из принципа, я цитирую, который они традиционно приписывают российской стороне. «Эскалация ради деэскалации». Евгений Иванович, вот в случае таких поставок, если они будут осуществлены, это будет очередной красной линией, которую пересекут американцы?
Понимаете, в чем дело? Я бы в этой ситуации, конечно, объявил о начале ядерной войны. Для начала, я уж опять говорил это в эфире, и что мне вам не сказать. Для начала провел бы испытание чего-нибудь напоминающего хрущевскую царь-бомбу. Только не на новой земле, чего поганить свою территорию, а в нейтральных водах или в воздушной среде. Заодно, может быть, ликвидировав все-таки американскую спутники. Ну, мы знаем, что от взрыва мощностью 50 мегатонн земля не расколется. Это мы уже знаем. А после этого провел бы второй этап предупредительный. То есть, ну, не Исландию, которую предлагал уничтожить Жириновский в качестве примера довольно давно. Исландию жалко, там люди живут, они не виноваты. Но выбрал бы чего-нибудь на территории Канады, либо Соединенных Штатов, где людей нет, а настоящий островок какой-нибудь. И ликвидировал бы его к хренам собачьим. И, может, тогда не пришлось бы уничтожать Великобританию, на что нужен, вообще говоря, один Посейдон. Больше не надо. Или Соединенные Штаты как таковые, что тоже, в общем, не есть проблема с учетом всех тех технологий, которые сегодня у России есть. Я вообще мирный человек, я чрезвычайно люблю животных, музеи, национальные парки, заповедники, зоопарки. И терпимо отношусь к людям, даже если они дураки. То есть, если бы можно было собрать в одном месте все американское военно-политическое руководство и прибавить к нему нынешнее европейское, и ликвидировать это место, я за. Вот я 100% за. Но это нереально, поэтому, ну, что теперь поделать? А так, конечно, посмотрим, чем это все кончится. Вон, например, меня из Германии постоянно сейчас спрашивают... А вот-вот-вот леопарды поставят, тигры перемодифицированные. Немецкие танки с немецкими крестами на броне пойдут на Украине в атаку на русских солдат. С тем же сразу вспоминается Высоцкий. Шаг за шагом, за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». Но у меня естественная реакция на это та, что в 41-м году, в 41-м, Советский Союз бомбил Берлин. И для меня это сигнал того, что, например, Рейхстаг или Бундестаг, который стоит вместо Рейхстага, просто больше не должен остаться на своем месте. Ровная, слегка фонящая, оплавленная площадка. Но это для меня. А что будет делать или не будет делать российское военно-политическое руководство? Я же не знаю, я в него не вхожу.
Евгений Иванович, теперь хочу спросить о пресс-конференции Сергея Лаврова. Он вот на днях буквально несколько заявлений, очень интересных, на мой взгляд, сделал. Одно из таких заявлений. Руководство НАТО и Евросоюза должно поскорее протрезветь и отказаться от своих колониальных иллюзий. А Россия будет максимально содействовать этому процессу. И здесь, по крайней мере, у меня возникает вопрос. А можно ли предположить, каким образом Россия будет максимально содействовать этому процессу?
Ну, мы же содействуем сейчас на Украине. А какое еще может быть содействие? Ну, если что, будем содействовать и не на Украине. Ну, слушайте, а вот нанесут удар по Приднестровью. А вот не сегодня-завтра эстонское руководство говорит, что если им поставить что-нибудь такое же дальнобойное, как поставили Украине, они по Санкт-Петербургу жахнут. А у нас как раз 80 лет прорыва блокады. Как-то очень напрягло. А при том, что жахнуть, эти жахнут. Совершенно точно. Им совершенно все равно, что останется от Эстонии или латышам от Латвии в случае когда и если они примут соответствующее решение, точнее, американцы примут такое решение. А он не сегодня, а завтра Польша ударит по Белоруссии и по Калининградской области, и, скорее всего, по Украине. А западные земли-то надо восточные кресы свои отбирать. Тоже интересное кино. Мало ли чего может быть не сегодня, а завтра. Поэтому Лавров в данном случае, ну, он говорит разумную вещь. Но вряд ли его кто-то будет слушать. Игра-то идет совсем другая. На уничтожение.
Увы, да, это очень заметно, но кому-то, очевидно, не очень. Евгений Иванович, не могу не спросить вас о Турции. Опять же, вот эти пиратские записи ваши я слушаю. Там, где вы с Иваном Стародубцевым потрясающие диалоги о Турции ведете. С удовольствием бы как-нибудь посвятил отдельную тему, отдельную программу этой теме, но ограничусь
пока. Состыкуйтесь с Иваном, я вам с удовольствием дам его координаты.
Буду рад, буду признателен.
Он легко выйдет в эфир. Слушайте, ну если Ваню турецкое телевидение в эфир берет непрерывно, единственного вообще, он, правда, еще и турецким языком свободно владеет, то какие проблемы? Чего есть, расскажет.
С удовольствием. Он же в Турции сидит. С удовольствием. Евгений, так вот про Турцию вопрос. Там, как известно, летом должны пройти выборы.
Россия... Да не летом, 14 мая.
А, уже объявили?
Уже не летом. Вот кончится Рамадан. Пройдет ифтар, ураза байрам и выборы. Все на носу.
Еще ближе то, что называется.
Конечно. Эрдоган что, дурак, что ли, время тянуть? У него сейчас так рейтинг растет, при том, что оппозиция-то турецкая. Они только не договорились. Заметьте, на дворе конец января. У них нет единого кандидата. И они сейчас лениво договариваются о правилах, согласно которым, когда и если у них будет этот самый единый кандидат, и он выиграет выборы, в чем у них нет сомнения, так же, как и у наших дебилов-оппозиционеров, нет сомнения, что да ладно для них-то Путина-то скинуть раз, два, три, только непонятно, что с народом делать. Но вот они договариваются у себя в Турции, как сделать так, чтобы этот потенциально выигравший единый кандидат не кинул всех остальных. 6 партий. Потрясающие ребята. Ну, то есть, они сделали все, чтобы было понятно, что они ничего ни у кого не выиграют.
Геннадий, так вот, мой вопрос к вам по этому поводу. Россия, как известно, очень плотно работает совместно с Эрдоганом. Не опасно ли для той же России, то, что называется, складывать яйца в одну корзину? А вдруг действительно Эрдоган вряд ли проиграет, но ведь в парламенте могут быть проблемы.
А хрен с ним, скажу я вам сейчас. А какая нам разница? Все остальные партии, кроме эрдогановской партии справедливости и развития, вообще будут проамериканские. Никакой самостоятельности Турции тогда не будет. И Турция, ну, наверное, не превратится в новую Украину. Но совершенно точно захлопнется любое окно возможностей для России в Турции. Ну и чего нам раскладывать яйца по корзинам? Мы на Украине их раскладывали. То на одного козла ставили, то на другого. Денег туда ушло. На всех этих политиков и олигархов немерено. Сколько ушло туда, сколько осталось в карманах тех, кто эти деньги передавал под пустопорожние обещания, совершенно не важно. Поэтому здесь раскладка яиц по корзинам может быть интересна только когда корзин несколько. А когда есть одна корзина, и в ней все яйца, сколько их есть, Эрдогана, да простят меня слушающие нас дамы, а других корзин-то нет. Ну и чем мы здесь рискуем? Как говорили в свое время в замечательном фильме с Этушем, по поводу там, цирка, тебя столько раз обманывали, что ты уже ничем не рискуешь. Ну, у нас уже был и Минск, и Минск-2, и нормандский формат, и вообще 30 лет диалога с Западом, и Россия-НАТО, всякая хрень была. Ну и где мы не потеряли? Ну, по крайней мере, Эрдоган хотя бы свое отбивает, конечно, жестко отбивает. Он протурецкий начальник, он не пророссийский, это точно. Но вот Таманскую порту строит, прям любо-дорого на него глядеть. За наш счет, на наших костях. Но при этом он хотя бы гадит умеренно, мог гораздо больше. Но это тоже игра.
Евгений Иванович, еще об одной, то, что называется, игре. Тот же Лавров на пресс-конференции сказал, на мой взгляд, ну, из Израиля это по-особому, конечно, смотрится. Он сказал следующее. Арабские страны не присоединились к санкциям против России, несмотря на мощное давление со стороны коллективного Запада. И вообще они являются старыми и искренними нашими друзьями. Евгений Иванович, а вот насколько эти друзья искренни?
Давайте различать дипломатическую риторику, угу, человеческие отношения и искренность. Такое понятие, как искренность, не существует в политике и в мире не существует, политическом, да и дипломатическом тоже, но говорить об этом все непрерывно говорят. Более того, Путину удалось выстроить схему, в рамках которой у него есть о чем говорить даже с врагами. Там, где Катару, которым у нас диаметрально противоположные были позиции по Сирии, что стоило нам самолета. А Катару в ответ на это тоже там прилетело по другому направлению. Обменялись мы любезностями. Так вот, если с Катаром удалось по газу найти возможность взаимовыгодного соглашения, и сегодня катарские поставки газа в Европу, о которых так много говорят европейцы, это поставки Новатека с Ямала. Mm-hmm. Если с Турцией сегодня речь вообще идет о нормализации отношений с Асадом Эрдоганом, что было еще лет 5 назад невозможно даже представить. Если мы по практически всем направлениям вот с этими странами, которые называют авторитарными, демократическими, там, монархиями и прочими, находим возможность заключить соглашения взаимовыгодные, выстраивая систему сдержек и противовесов на их интересах. Ну так что же нам говорить об арабах хуже, чем они того заслуживают. Вон, смотрите, соглашение ОПЕК+, саудовцы, эмираты. Они придерживаются этого соглашения? Придерживаются. Им это выгодно? Выгодно. Они не ради нас придерживаются, а ради собственных бюджетов. Посылают Байдена куда подальше? Посылают. Молодцы.
Геннадьевич, еще об одних молодцах, возможно, в кавычках, Финляндия и Швеция. Их очень рвет в НАТО. Пока они никак не могут толком договориться с Турцией, как я понимаю, без одобрения которой их туда в НАТО не примут. Но обращают на себя внимание, что в последнее время и шведы, и финны, то, что называется, раздухарились, особо раздухарились финны. Тут Санна Марин, их премьер-министр, красавица, в Давосе много чего наговорила. Ей тут же вторят разного рода дипломаты, политики финские. Шведский, я приведу цитату из шведской Aftonbladet. Некий дипломат по имени Томми Вестерлунд сказал: когда речь идет о таких развитых странах, как Швеция и Финляндия, подпевание Турции просто отвратительно. Нужно сохранять грань членства в НАТО будет всегда с нами, США. Конец цитаты. Еще одна некая дама, политик написано, Эва Боде или... Трудно понять, как ее на самом деле, как звучит ее фамилия, Биде, может быть, отметила: мы должны показать Эрдогану, что на нас невозможно оказывать давление. Евгений Ильич, это такая показная бравада, или они знают что-то такое, что позволяет им не обращать внимания на турецкие, назовем это так, обиды?
Да, конечно. Они знают, что курды у них страну превратят в котлету. если они выполнят требования Эрдогана. Они видели это по Франции. У них будут уличные бои. У них сгорят города. Мальме, Стокгольм. Мальме и так уже больше, чем на 30. Я думаю, может, да, уже и на 40% больше, исламский больше. Город. И в этом плане они боятся тех ближневосточных ребят, которых они у себя приютили. Тем более, что там действительно тяжелые боевики, террористы. Ну, представьте себе, что у вас в Кнессете было бы 6 человек из исламского джихада и Танзима, а? Депутатов Кнессета. А у них именно такая ситуация. У них 6 курдских профессиональных террористов из рабочей партии Курдистана. У них больше 100 тысяч курдов, только курдов, на территории только Швеции. И в данном случае политики и дипломаты еще и ориентируются, ну, политики на то, какой у них электорат. А дипломаты работают на политиков. Вот и все. Очень простая схема. Исламизация Швеции происходит стремительно, как и Норвегии. Угу. В Финляндии помедленнее, но тоже происходит. Одни только сомалийцы финские чего стоят. Бандиты бандиты. Кроме того, ну, нынешнее руководство Финляндии и Швеции, никто и звать их никак. В отличие от предыдущих правительств, которые держались нейтралитета. Швеция с 1815 года, Финляндия с 1945. В принципе, вопрос о том, что Финляндию надо забирать в состав Советского Союза, у Швеции, может быть, тоже, у Сталина стоял. И в свое время Черчилль и Норвегию предлагал в обмен на Польшу Иосифу Виссарионовичу. Ну, были разные темы, которые обсуждались в конце войны, когда стало ясно, кто... чью столицу возьмешь. Вот не вермахт возьмет Москву, а все-таки Красная Армия возьмет Берлин. Ну, сейчас новый передел мира. Предыдущий был большой передел мира в наполеоновские войны. Вот Венский конгресс тогда был после наполеоновских войн, на котором Швеция стала нейтральной, а сейчас перестает. И после Великой Отечественной, которая Вторая мировая, была Ялтинская, Потсдамская конференция. И это тоже большой передел мира, устаканившийся к 1975 году по границам в Европе. В Хельсинки как раз. Хельсинское совещание. А дальше, через полтора десятка лет, наша собственная страна перестала существовать. Мы расслабились. Ну и понеслось. Вот с тех пор прошло, как мы расслабились, 30 лет. Как раз... было в декабре столетие со дня возникновения Советского Союза. И 30 лет Беловежской пуши. А, ну, вот и результат. Все думают, что в новом переделе мира им чего-нибудь удастся откусить и получить большие ништяки. А может быть, от них ничего не останется. Увидим.
Угу. Геннадьевич, теперь ближе к концу нашего разговора хочу вернуться в Россию, то, что называется, тема, которую вы вскользь затронули. Тут любопытная информация была опубликована, практически все ее опубликовали, в том числе Forbes. За 2022 год спрос на зарубежную недвижимость среди россиян вырос более чем в 2 раза. При этом 3/4 объектов покупается, как пишут, для переезда. В лидерах называются Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Причем в Эмиратах россияне на первом месте среди так называемых нерезидентов, покупающих недвижимость. Мне попалась тут на днях публикация. Да, в Новый год Абу-Даби превратился для богатых россиян, что называется, в ближневосточный Куршевель. В программе, в вашей программе с Иваном Стародубцевым, Иван рассказывал, что в портах Турции не протолкнуться от яхт россиян. И у меня здесь возникает естественный вопрос. Да, больше 200 миллиардов из России перевели. А вообще, кроме как то, что называется действием правил внутреннего кретинизма, как вы как-то сказали, объяснить это никак нельзя, что нельзя, в воюющей стране нельзя что-то придумать, чтобы этого не было?
А кто придумывать будет? Руководство страны под занавес Советского Союза распилило Советский Союз не для того, чтобы думать и что-то такое придумать, а для того, чтобы стать богатыми лично. Кто покруче, тот выкроил себе государство. Кто менее крутой, какую-нибудь территорию или автономию, или какую-нибудь отрасль, или еще что-нибудь. Все эти люди прекрасно знали цену и приватизации ваучерной, и приватизации по залоговым аукционам, и самим себе. И все, что они делали, всю эту историю, они свои деньги переводили на Запад и строили там дома, покупали квартиры. И олигархи, и кто угодно другой. Многие на этом прогорели вот сейчас, потому что они-то верили, что есть правила игры, а их нет. Но ни по каким другим правилам эти ребята и все те, кто их крышуют в руководстве страны, работать не умеют. Они не понимают, а как иначе? Ну, а как? А вот это они и делают. Ну, хорошо, но не в Лондоне, так в Стамбуле можно купить футбольный клуб и особняк. И суперяхту перегнать можно в Стамбул. Или в Анталию, или в Эмираты, из того же Лондона, или из Роттердама. Ну, тоже понятно, чего тут удивляться. Если они уедут, замечательно. Я считаю, что останавливать надо этот денежный поток. Брать под белые руки и для начала вести пристальные и вежливые беседы с теми, кто помогает это организовывать. Но у начальства свои на эту тему причуды, потому что весь наш финансовый блок по-прежнему относится к категории либеральной или системных либералов. И огромное количество таких людей существует в руководстве страны. И в политическом истеблишменте, и, кстати, в дипломатическом, и в каком угодно другом. Начальник наш не хочет репрессий. Вот это отличительная черта Путина. Я ж поэтому и говорю, что ну хорошо, что не такой человек, как я, с моим характером, или Кадыров, командует страной, а Путин. Кровушки мало будет. Другое дело, что с моей точки зрения это абсолютное безобразие. И это заставляет меня задавать много вопросов российскому руководству. Простых таких и простодушных. На общую тему. Ребята, вы вообще собираетесь тут страну сохранять, управлять ей дальше? Или вот эта вседозволенность среди блатных и приблатненных так и останется на поверхности. Но я это задаю открыто в эфирах, пока еще оттуда не выгнали. Ну, уже плюс. А будет начальство что-нибудь на эту тему делать или нет, я не знаю. Более того, я совершенно не знаю, а его послушают или нет. Потому что Путин, в отличие от всего, что про него говорят, вот кто угодно, но он совершенно точно не диктатор. И это заметно было по их последней странной, на мой вкус, дискуссии публичной с Мантер, когда президент, министр промышленности на всю страну по шее дает за то, что надо ему давать по шее, а тут еще отбрыкивается. Ну, какая зая. Это задает нехороший тон, потому что мы знаем, что да, поручение президента выполняется очень-очень избирательно и в достаточно небольшом количестве. Ну, по крайней мере, повод есть задать вопросы. Когда будет повод бить всем этим ребятам морды лица, а может, и к стенке их ставить, не задавая уже никому вопросы и не спрашивая, можно, нельзя, да ну вас к бесу на самом деле, товарищи начальники, если вы сами ничего не можете, так, ну, народная масса сможет. Было это уже один раз в нашей истории. И вполне может повториться еще, потому что как-то настохорошило уже на это смотреть. Но может быть и такое.
Геннадьевич, и в заключение, может быть, печальная новость для кого-то. Forbes, опять же, опубликовал информацию, что в России за 2022 год число долларовых миллиардеров сократилось до 88 человек. 35 человек потеряли этот статус.
Боже мой, какой ужас!
Да-да-да. Так вот вопрос, нужно ли россиянам по поводу этого, этой истории как-то расстраиваться? Ну, разумеется, кроме самих миллиардеров.
Это не мои деньги, мне эти ребята совершенно безразличны, и я думаю, всей стране они тоже безразличны. Миллиардеры они или мультимиллионеры, да без с ними. Интересует совершенно другое. Это проблемы их. Пусть с Форбсом решают, как тебе ведут подсчет. А дальше, если в стране будет не гигантская толпа миллиардеров, вторая там после американцев, по-моему, по численности, будет сделано все то, что нужно сделать в стране для ее населения, для инфраструктуры, для промышленности, вроде сельское хозяйство так ничего, для охраны природы, для охраны границ, так я буду удовлетворен. Ну, черт ли мне, что там миллиардеров дофигище, которые за счет страны на 99% создали свои состояния, ничего не создав нового, а просто прихватив то, что было создано до них и без них, бесплатно или по копеечным ценам.
Евгений, спасибо. Спасибо огромное за, как всегда, очень откровенное, очень важное интервью. Спасибо. Всего доброго вам, здоровья и до новых встреч. Спасибо, Евгений.
Всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Смотрите наш канал, вы же знаете. С нами интересно. До новых встреч.
Так они и жили.